Итак, внимание, братья и сестры, отложили разговоры. Тихонечко, кто не получил сегодняшние схемки, берите их себе. Посмотрите на меня. У вас на руках должно быть, в принципе, собраться три конспекта урока. Внутренний мир ребенка – урок первый, внутренний мир ребенка – урок второй, внутренний мир ребенка – урок третий. Это вам поможет подготовиться к экзамену. Если у кого-то нет, после урока подойдите к Александру, он вам покажет, где брать. Схемки у нас были. Значит, раз, два, три схемы. Одна на английском языке, другая, подобная ей, на русском языке, и еще одна схема. Это вам понадобится для дальнейших самостоятельных занятий. И сегодня вы сейчас только что получили схему, и эта схема нам нужна для повторения. Эта схема относится, точнее, там три схемки. Она относится к экзаменационным вопросам первого урока. Итак, первый экзаменационный вопрос первого урока – это вопрос о том, какие существуют движущие силы души. Движущие силы души. Пожалуйста, кто-то поднимает руку, называет мне первую силу. Пожалуйста, какая?
Волевая.
Так, только тихо. Кто-то говорит один, надо его всем слушать. Волевая. Хорошо, поднимайте руку и громко, четко так скажите. Вторая сила души, пожалуйста. Чувствительная сила души. И третья сила души. Давайте скажем на счет 3-4 все хором. Итак, последняя сила души. 3-4. Вот замечательно. Так у нас получилось. Итак, это ответ на первый вопрос. Ответ на второй вопрос. На второй вопрос вы можете выбрать, чтобы описать действие какой-то из сил души. Эти действия, они описаны вот здесь, где написано «мыслительная сила души», «волевая сила души», «чувствующая сила души». Я понимаю, что заучить это все будет трудно, тем более у нас время коротко, но можно почитать. Что-то одно выберите. Если вы чувствуете, что в другом вопросе вы слабы окажетесь, то тогда выбирайте две силы души. Экстра выбирайте сделать, и тогда будет оно вам засчитано за тот вопрос из других вопросов, которые вы не ответите. Я сейчас вам раздал некоторые схемки. Схемки поясню я, а вот следующее повторение сделает кто-то из вас. Итак, внимание, мыслительная сила души. Мы воспринимаем своими чувствами что-то в окружающем мире. Или нам кто-то рассказывает рассказ, делясь своими чувствами. Когда я имею в виду чувства, я не имею в виду только чувства там, любви, там, радости. Все равно, когда мы говорим о наших впечатлениях о чем-то. Это тоже мы делимся тем, что мы приняли. Тогда, когда мы сами слышим или сами замечаем, включается наше воображение и память. Воображение, вот, или память. Это чернорабочие разумной силы. Они работают постоянно. Мы даже просто что-то слышим. Вот есть такая начальная стадия памяти – вот воспринимающая память. Допустим, если бы у нас не было такой памяти, мы бы не смогли и музыку даже слушать. Дело все в том, что память человека, самая первая, вот, самого первого уровня, она запоминает три ноты. Вот у нас три ноты слышатся, четвертую ноту мы слышим, уже гармония. Если бы не было такой памяти у нас, мы бы вообще не понимали красоту музыки. То есть и другая память, тогда, когда мы что-то слышим, постоянно работает. Память и воображение. Мы что-то слышим, воображаем, откладываем в нашей памяти, услышали знакомое слово, разыгралось наше воображение внутри, в подсознании. Мы это даже порою не замечаем, но они работают постоянно. Не обязательно воображение и память работает тогда, когда мы что-то вот прочувствовали, когда мы услышали какой-то рассказ. Наша душа сама внутри нас может создавать какие-то образы. Или каких-то глубинных воспоминаний, или вы прочитали что-то мы из Священного Писания, и раз душа наша, словно пытается нам что-то сказать, мы до конца это не понимаем, но наша память и воображение заставляют нас работать. Итак, воображение и память питаются от образов души, которые душа создает, от того, что мы слышим, от того, что мы сами замечаем. Дальше. Наш рассудок. Это инженер рабочей силы. Если они чернорабочие, то это инженер рабочей силы. Он занят тем, чтобы проанализировать информацию. Он постоянно беспокоится о том, чтобы уловить мысли. Прочитали мы, допустим, текст Писания и не знаем, какая тут центральная мысль, какая назидательная мысль, или как сформулировать тему урока. У нас еще ее пока нет, мысли еще не сформировались. Вдруг раз, рассудок нам выдал результат. Он поработал и выдал. Вот пускай темой урока будет вот, значение чтения Библии в личной жизни. Вот раз и все, мысль есть. Рассудок выдает нам мысли, 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 а мы уже мысли определяем в какие-то концепции, идеи, в понятия. И все это складывается в нашу память. То есть так работает мыслительная сила души. Это схемка. Вот. Схемка есть у вас, а расписана эта схемка вот в этом абзаце. Мыслительная сила души. Пойдем вперед. Воля, волевая или желательная, деятельная сила души. Воля, она либо вопит нам, либо молчит. Что-то полезно, нужно, приятно. Воля говорит, бери, бери, бери вот это. А если что-то мы не видим полезным, нужным, приятным, воля нас отвращает от этого, она молчит. Воля способна действовать на все остальные силы души. Если вы помните вот эту схемку, да? То здесь между душой и духом расположены как бы ворота воли. Наша задача как учителя управить волей ребенка, чтобы коснуться его духа, самого внутреннего, с помощью Духа Святого. А с другой стороны, Дух Святой воздействует на волю и через волю, самый верхний край, воздействует на все другие силы и способности души. Вот. Это второй момент, который нужно знать о душе. И как действует воля? Воля подогревает ревность и желание. Вот мы что-то хотим, а еще потом страстнее хотим. Ревностно участвуем в каком-то деле. Воля нас к этому движет. Воля выбирает приятное, полезное и нужное. Воля, когда выбрала, что делать, выбирает, как делать. Средства, порядок действий, как достигнуть какой-то цели, как сделать какое-то дело, которого я хочу, желаю. Ну и в конце концов воля поддерживает наше ревнование, вот делание дела, подвигает нас уже сделай. Вот по такому кругу как бы, может быть, идет действие нашей воли. Так это у нас была волевая сила души, ну и последняя чувственная сила души. Мы чувствуем внешний мир, мы чувствуем наш внутренний мир, тело и душу. Сердцем мы принимаем идеи, чувства, переживания, впечатления. Мы способны чувствовать сердцем. Складываем впечатления. Если в памяти складываются в мысли, то в сердце складываются впечатления. Они могут потом пробудиться в нас при каком-то легком воспоминании или радостные впечатления, или тяжелые. Ну и отдаем. Исходит из сердца, мы знаем в Священном Писании многое, да, и доброе, и худое. Тогда, когда к чему-то лежит наше сердце, мы хотим это делать, да, то сердце тащит за собою и волю, и разум. Нам хочется это делать, мы об этом размышляем, да. Брат решил сделать предложение сестре, потому что расположилось у него сердце, да. Вот, и уже, ну да, это чувствование сердечное. И сердце, чувствование сердечное тащит за собою. толкают, вот, или да, тащат за собой и волю, и разум этого человека. Тогда, когда сердце направлено к чему-то хорошему, наши чувства ревностные направлены к чему-то хорошему, это хорошо. Но нашим сердцем мы должны управлять, к хорошему направлять, да, стараться, чтобы у нас чувства хорошие возникали, были. А с другой стороны, тогда, когда сердце прилежит к чему-то злому, да, то тогда другие силы души, как воля и разум, должны нами использоваться, чтобы нашу силу, чтобы наше сердце, чтобы наши чувствования удалить от греховного и злого. Потому что все они, сердце, воля и разум, действуют вместе. Если мы хотим достучаться до совести ребенка, мы должны, прежде чем не напрямую это делается, мы можем достучаться до совести или пробудить духовного человека, или пресечь деятельность греховного человека тогда, когда действуем на эти три движущие силы души – на сердце, на волю, на разум. То есть это у нас получается любое из этих сил души. Вот это ответ на второй вопрос. Можете написать схемку, ну и обязательно после схемки нужно написать хотя бы три предложения. Что это значит? Что к чему? Если кому-то трудно писать по-русски, пишите по-английски, ну, пожалуйста, и по-русски, и по-английски пишите разборчиво, так, чтобы можно было прочитать. А теперь я хочу, чтобы сюда вышли три человека. Ну, можно из разных церквей, потому что сейчас у нас будет каналы восприятия. Вот. Один из вопросов. Есть три канала восприятия. Вот смотрим на меня. Первый канал восприятия какой? Зрительный, визуальный. Второй? Да. Ну и третий, да. Мягко, твердо. Кинестетический, да? Да. Мне нужно что-то обязательно потрогать. Попробовать, какая вода мокрая. Вот. Или еще там что-то. Может быть, и не мокрая, кажется. Вот, это кинестетики, да, у нас. Все это в человеке есть одновременно. Иногда нельзя выделить что-то сильное, значительное. Но у детей это проявляется в большей степени, чем у взрослых, склонность к чему-то одному. Итак, я сейчас передам микрофон. Так, пожалуйста, давайте. Три брата будут или три сестры здесь? Значит, сейчас начнется как раз конфликт и спора. Так, староста у нас есть. Александр, давай, назначай людей.
Давайте из BBC, кто пойдет у нас? Это будет представитель Калифорнии. Пожалуйста, самая большая цель, кого не человек. Желаю, сестра какая-то, давайте.
BBC. Bible Baptist Church, хозяева.
Хозяева, вам в первую очередь.
На вас и микрофон будет работать. Тут все ваше, родные стены помогают.
Так, время идет, быстро.
Алина, пожалуйста, просим, гончару.
Конкретно, друзья, дорожите временем, а то от перемены будем убирать.
Если взяли, вышли.
Тот, кто сейчас выйдет и вспомнит, и ему помогут, чтобы он вспомнил, тот конкретно это все быстро на экзамене напишет. Это же для вас преимущество. Да вы что, друзья? Это если вы сейчас об этом подумаете, не вспомните, вам подскажут, то это 100% вы это сделаете, даже если через 10 лет вас ночью поднять и спросить, какие качества у идеала, вы сразу все скажете. Так. Внимание! Даже эти фотографии могут вам помочь. Итак, у нас был первый представитель BBC. Визуал. Тот, кто. Какие характеристики у этого человека? Пожалуйста, вы... Микрофон. Что о нем можешь сказать? Шаг за шагом.
Визуал – это тот человек, который...
Ближе микрофон.
Визуал – это тот человек, который, ну, ему... Он зрением больше всего воспринимает.
Хорошо.
То, что увидит. И запоминается больше.
Как с ним надо разговаривать? Словарь общения его и наш.
С ним иметь надо глазной контакт.
Так, еще что?
Ну, следить за словами, чтобы...
Какие он слова говорит сам чаще всего? Так, микрофон. Так, BBC, подсказываем, какие слова он употребляет чаще всего? Смотрите, я посмотрел, я заметил, я увидел.
Покажите.
Вот. Да, покажите мне. Он не скажет, расскажите мне. Он скажет, покажите мне. Хорошо. На что обращает внимание визуал? И запоминает, что лучше всего.
А, на то, что видит. То, что видит. Ну, ему видеть надо, что там.
Хорошо, ему надо что-то видеть.
Запомнить.
Увидит, да. Значит, запомнит.
Да.
Так, куда направлен взгляд этого человека?
Вверх. Вверх.
Взгляд направлен вверх. Все, угу. Спасибо.
Так. И давайте дальше. Можно садиться.
И делать, помним, как, да, лучше делать замечание визуально. Так, ладно, это у нас...
Аудиалы.
Аудиалы, да, тот, кто... Пожалуйста,
ну,
все,
тот, кто слушает больше, словарь его общения, это я слышал, я услышала, там, послушай. Направление взгляда на уровне, как бы, ровный.
Хорошо.
Особенности внимания.
Как привлечь внимание визуала? Ой, точнее, аудиала.
Звуками. Любые звуки у него звуковые. Он особенно на, как, в падении, как бы, звуков вверх-вниз, интонации, вот, да, больше.
Да. Хорошо, особенности запоминания. Какая речь нужна для него? Вот
тонкая, тихая, спокойная.
Не совсем так.
Ну, с интонацией что было?
Разнообразие,
ну,
речи, и еще речь должна присутствовать. Чтобы он мысли свои упорядочил, он ловит речь какую? Выразительно, еще логическую, чтобы логические части речи были сказаны.
Uh-huh.
А аудиал это лучше всего ухватывает логику нашей речи, что идет зачем. Спасибо. Так, вот теперь сразу хочу сказать, кто у нас остался? Нет, не весь, кто остался отвечать? Кто у нас остался дальше из тех, кто в этой академии
подавал?
Был визуал, был аудиал, сейчас... Кинетик и эстетик, тут разные слова. Пожалуйста, близко микрофон, говори и все, что ты знаешь об этом.
Но они любят трогать, они очень на чувства реагируют. Их надо говорить им, как бы, их не чувства затрагивать.
Какие слова вам говорить? Как слова могут выдать кинетика?
Можно потрогать?
Да.
Можно потрогать, да? Хорошо. Слова, в которых используются, ну, чувственные, ну, чувственные секунды, да? Потрогать, ощутить, вот это все его. Куда он смотрит?
Вниз.
Хорошо. Значит, как его успокоить?
Ну, как бы потрогать его.
Потрогать его, да?
Да.
И второй момент заставить двигаться, да? Он просто он подвигается, выплеснет свою энергию. Хорошо, спасибо. Можно проходить на место. То есть, говорим о трех видах восприятия на этом вопросе. И потом говорим о том, каковы особенности запоминания. Так, аудиал, визуал. И самое главное, это я просто так уже так добавил, это стараться нам говорить на трех языках одновременно. Итак, следующая тема урока – внимание. Так, будем все внимательны, потому что мы не будем эту тему повторять, а контрольные вопросы к этой теме будут, а времени у нас осталось мало. Времени осталось мало. Так, а теперь два брата, пожалуйста, два брата, приходите сюда, быстренько. Раз, два. Брат Сьюты, проходи. Есть ли он у вас брат? Если нет брата, приходит сестра.
Все, ну, друзья, что вы боитесь? Я пока новый урок, если я еще вам не задал какой-то информации, неужели я вас буду тут мучить? Конечно, я не буду мучить. Проходи, садись. Два – это значит не один, это значит еще кто-то. Брат, ну смелее. В клетку со львами я вас заходить не заставлю. Вот. Ну а теперь внимание. Задание такое. Но поскольку вы это и с детьми занимаетесь, и за ними наблюдаете, значит, пожалуйста, брат Сьюты, Александр, покажи, пожалуйста, как внешне выглядит на уроке внимательный ребенок. Глаза открыты или закрыты? Ну, вообще-то зависит еще немножко, он визуал или кто, он может вверх глаза направить, вниз. Хорошо, а ты, пожалуйста, покажи, как выглядит тот, который невнимательный, как он себя ведет. Хорошо, проходите до места. Видите, как просто вы так долго мучились. Итак, внимание. Что такое внимание? Вот у нас даже получился там выражение такое крылатое. Внимание, что такое внимание? Это сосредоточение сознания на каком-то вопросе. Тогда, когда мы сможем выбрать что-то из этого вопроса важно и ясно отразить его в нашем восприятии. А теперь некоторые важные моменты. Есть внимание непроизвольное. Что такое непроизвольное внимание? Так, ну-ка, Александр, быстренько зазвени в звонок. О. Так, кто вздрогнул? Кто-то вздрогнул, да? Значит, посмотрите, непроизвольное внимание – это сосредоточение на чем-то неожиданном, новом, интересном. И чем сильнее раздражение, тем больше наше внимание. Яркая картина, громкий звук, мы на это внимание обращаем. Вообще-то такой вид внимания помогает человеку часто и избегать опасностей. Вот, допустим, резко мы не услышали скрип тормозов, сразу сосредоточились, сразу куда-то отскочили, смотрим, это не с нами, машина где-то далеко, да? Вот это такой вид внимания. Он очень скорый, он очень быстрый. А вместе с тем, если мы видим, что это нам не предоставляет опасности или интереса, сразу же это внимание рассеивается. Вот такие особенности вот такого вида внимания. Это, повторяю, непроизвольное. Каждое из этих слов «непроизвольное», «произвольное» и «послепроизвольное» связано с волей. Непроизвольное мы не напрягаем нашу волю никак. Произвольное, ну, действуем по произволу, то есть нужно подключить силу нашей воли, чтобы быть внимательным. Это усилие на чем-то важном. Там в уроке написано, по-моему, у вас ключевое слово для этого внимания. Какое там ключевое слово? Как? Что-что? Яркость, да? Нет, для произвольного внимания. Ответственность, да? Если для первого яркость, то для второго ответственность. Чем человек ответственный, да, тем больше он может подчинить все другие свои чувства, своей воле и ответственно подчинить свою волю вниманию. Это элемент произвольного внимания. Вот, и последнее, послепроизвольное внимание. Тогда, когда послепроизвольное внимание, чувство напряжения воли, оно ослабевает. Но человек все равно внимательно слушает. Либо этот предмет, о котором говорится, либо ему очень интересен, либо он для него очень ценен. Вот он будет его вот, изучать, прислушиваться и уже напрягать свою волю, ему не приходится. Как это бывает, практический пример? Мы еще с вами библейские примеры посмотрим. Например, если учитель в начале урока пообещал какую-то награду ученику. Вот кто перечислит мне три основные момента урока, о которых мы будем говорить, напишет их или потом расскажет, или историю перескажет, тому я дам... Ну, 5 яблок. Вот. И ученик уже заинтересован немножко в этом. У него нет пока силы воли, чтобы произвольно ее включать, ответственности сильной. Но он сам перед собой ставит ответственность. Я получу эти 5 яблок. И он напрягает свою волю и внимательно слушает. Это произвольное внимание. Вот. Вот. А теперь послепроизвольное внимание. Допустим, мы говорим с подростками и говорим о том, как человек, увлеченный социальными сетями, теряет качество своих чувств. Вот радости ему не достает, или близок к депрессии. И он, если что-то, замечает это в своей жизни и думает, похоже, это обо мне, похоже, это то, что мне поможет, похоже, это то, что мне нужно. И он уже это слушает, не употребляя сильно своей воли. Он видит, что это ему нужно. Вот у него тут пушки на макушке, все, он весь там. Он весь там. Вот. Иногда для молодежных общений бывают такие вопросы, да, как выбрать себе спутника жизни. Кто-то уже выбрал себе спутника жизни. Да, говорите, у нас уже все, у нас уже завтра объявят, да. Он не включит свое послепроизвольное внимание, да. Но если человек горит этим вопросом, и он решил, в этом году мне нужно избрать спутника жизни, вот. Или какой-то сестре кто-то сделал предложение, брат как раз говорит, как оценить, да, этого человека, отвечать да или нет, да. Вот, то ей не нужно напрягать свою волю, чтобы эту информацию послушать. У нее уже включится послепроизвольное внимание, сосредоточение на объекте в силе его, ну, как бы сказать, значительности от этого человека. Интереса, да. Угу. Да, то есть он на это сам настроен. Другой момент еще какой важный. Не всегда у людей есть ценность в действительно ценных вещах. Поэтому для учителя важно показать, что тот урок, тот предмет, о котором я буду говорить, он очень ценный, он очень важный, без него тебе не прожить. И тогда ценность надо сформировать на уроке. Ну, люди больше склонны к вещам, которые ценны только для этого мира, и совсем не склонны к вещам, которые, ну, более ценны, ну, по-настоящему. Итак, 3 вида внимания – непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Как происходит у нас на уроке? Обычно учитель побуждает детей «внимательно слушайте», то есть дает указания на том или ином задании. Это, ну, больше похоже на разъяснительный урок такой, да? Вот. Тогда, когда в уроке яркие какие-то иллюстрации есть, то здесь иногда впереди может стоять внимание непроизвольное. Яркая иллюстрация, все, к ней привлекли внимание. Но нужно сочетать одно и другое. Потому что для нас ценно не что-то яркое обратить внимание, а на что-то более важное. И поэтому я говорю, будьте внимательны. Человек, он все-таки склонен к тому, чтобы слушать, когда его побуждают. Чаще всего с активацией произвольного внимания, дает указания ученикам, будьте внимательны. Есть другие приемы, как это все помочь, вот, но это мы потом попозже скажем. Но что происходит дальше? Ученики, подчиняясь воле учителя, пытаются свою волю сосредоточить. Там, у кого-то это получается лучше, у кого-то это получается хуже. У младших школьников за 15 минут все пропадет. Из-за того, что им нужно держать напряжение волю, они сильно устают. Более младшие дети устанут еще раньше. Им трудно удержать волевое внимание, вот это вот произвольное внимание длительное время. Мы, вот уже взрослые, даже на предмете, который нам не совсем интересен, но знаем, нужно будет отвечать это на экзамене. Мы будем стараться не спать, сосредотачивать наше внимание усилием своей воли. Ну, на полчаса, может быть, хватит. Так, да? То есть вот этот вид внимания вот, ну, произвольный, когда нам заставляли включить волю, или мы сами заставляем себя включить волю, он растрачивает наши силы, и в конце концов вот устаем мы, да? Что еще? Получается, что произвольное внимание не защищает от отвлекаемости. В этот момент возник фактор непроизвольного внимания. Говорит брат проповедь. Да, говорит брат проповедь, да. В церкви открыты окна. Хорошая проповедь, важная, вот, и люди вроде бы слушают. Люди даже могут переключиться на послепроизвольное внимание, да. Вот, и в этот момент летает воробей. И пытается найти выход, да. Вот, люди сознательные, очень сознательные, пожилого возраста, у них уже больше способности, может быть, управлять своим произвольным вниманием. Они постараются не отвлекаться. Но заставить не отвлекаться на этого воробья-малыша невозможно. Надо удалить этого воробья как-то, да? Вот так на нашем уроке. Возникло что-то из непроизвольного яркого, а ребенок, он все, он потерял контроль, он уже не сосредоточен, он от этого устает, а от этого воробья там или от какого-то звука постороннего не устанешь. Вот. К сожалению, так бывает, что дети способны сами сделать такие вещи, чтобы отвлекать внимание. У меня когда-то была книжка очень интересная, она из серии там творчества на уроках для учителя, и там учительская коллекция была, это «Тысяча и один способ, как дети отвлекают внимание учителя на уроке». Что только там не придумали. Вот. После как я прочитал, я думаю, интересно, что-то новые ученики смогут выдумать. Вот. Оказывается, смогут все равно. То есть поведение ребенка, оно может отвлекать. Да? Если обычно отвлекают, привлекая внимание к себе, подключая внимание непроизвольное. Ну и с другой стороны, непроизвольное внимание, яркое внимание, оно быстро возникает, меньше утомляет нас, но устойчивостью оно не обладает. Мы быстро переключаемся на что-то другое. Если, конечно, есть глубокий интерес, мы замечаем более долгое время. А так это его природа. У непроизвольного внимания на что-то яркое вот, быстро кончается запас сил. Просто другое что-то возникает. На уроке необходимо активизировать и то, и другое. И причем чередовать. Там есть одно из заданий, когда вы посмотрите на конспект своего урока, можете на полях написать, когда вы поддерживаете, как в начале, произвольное внимание, даете какую-то яркую картину, чтобы опять заострить внимание, опять произвольное, непроизвольное, произвольное, непроизвольное, произвольное. Ну, а внимание ценное такое, да, что для человека ценно, оно может и само по себе возникнуть, но чаще всего оно возникает после произвольного внимания, да. Какой-то момент все равно есть. Вот это мне интересно, вот это мне важно. И теперь уже ничто меня не отвлекает, потому что я буду всеми силами своей души об этом слушать. Вот это уже после произвольного внимания. Один из важных моментов, повторяю, чередовать эти виды внимания. И помнить, что от произвольного внимания, как бы оно ни ценно, очень быстро человек может устать. Как помочь ученикам быть внимательными? Приспосабливать материал к обстоятельствам. Вот если что-то есть из жизни, очень близкое, вот, тогда они будут внимательны. Если они не поймут, что это в жизни есть, то интереса не будет и внимания. Говорить нужно не монотонно, а менять. Иногда быстро, иногда коротко, отчетливо. Слова, уже об этом говорилось, должны быть понятные. Непонятные идеи, непонятные слова, они расслабляют внимание. Один из других хороших моментов – это смотреть ученикам в глаза. Двигайтесь. Вот сестра уже говорила, что она во время урока двигается, обходит столы, где сидят дети, к кому-то прикасается. Вот. Для младших детей это очень хорошо. Тогда, когда преподаватель двигаться может. Менять скорость ведения уроков, использовать разнообразные методы обучения. Вот. Ну, допустим, как? Допустим, мы занимаемся с классом, рассказываем что-то классу, а теперь пускай дети что-то делают, заполняют какую-то таблицу, кроссворд, или же разделили детей по группам, по три, по четыре человека, поменялся вид деятельности, сидит здесь группа, тут группа сидит, тут группа сидит. Уже другой метод обучения мы поменяли в ходе урока, они опять концентрируются на работе с друг с другом, и не так сильно устают, если бы учитель монотонно, долго, нудно рассказывал им какую-то идею. Усиливать впечатление, рисовать что-то яркими красками, показывать какие-то схемы. Вот как сегодня сестра, да, усиливала впечатление, там что-то писала. Да? А можно что-то рассказывать и заставлять, чтобы дети выходили и записывали в эту схемку нужные вещи. Тогда, когда человек знает, что любого из него могут спросить, чтобы он вышел и записал, он уже будет более внимательный. Это тоже один из методов, ну, поддержания внимания. Есть и другие способы, как помочь ученикам быть внимательными. Но я хочу у вас сейчас спросить, братья и сестры, как у вас на уроках? Как вы поддерживаете внимание учеников? Тогда, когда оно рассеивается. Вот. Вот хороший способ. Раз, 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 и все во внимании. Вот тоже так можно сделать. Микрофона нет на урок, да? Так, еще. Как вы можете поделиться? Что у вас есть? Замолчать, да? Да, почему он молчит? Сразу раз переключили внимание. Так, еще как можно? Говорить шепотом. Ну, я же только что похлопал. Вот. Угу. Что-то поменять в ходе урока, да? Угу. Иногда вниманию мешают какие-то физические причины. Ну, допустим, душно в классе, да? Значит, надо открыть окна. Вот. Или получается как? Шум какой-то посторонний, он тоже может отвлекать. Еще можно учить детей быть внимательными. Допустим, делать какие-то упражнения на внимательность. Допустим, задать ученикам задание. Сегодня, когда вы придете, вот, обязательно посчитайте, сколько деревьев или сколько кустов вокруг церкви растет. Раз, раз. Первый раз задали задание специально. Во второй раз задание специально не задали, а тоже что-то придумали. Ну, например. Например, тоже что-то ребенок по ходу дела встречает, да, вот, и спрашиваем у него, а сколько дверей у нас в церкви на первом этаже? Вот сколько ты там заметил и помнишь. Ну, это, с одной стороны, тренировка памяти, а с другой стороны, это тренировка внимания. Еще как можно сделать? Неожиданно выслать какого-то человека, а потом сказать, во что этот человек был одет. Вот, пожалуйста, перечисляйте все, что было на этом человеке. Ну, и еще важный момент тогда, когда мы опрашиваем детей. Если ребенок уверен, что мы отпрашиваем всех по очереди, и он десятый по счету, то он не будет внимателен до тех пор, пока к нему очередь не дойдет. Если он будет уверен, что он считает десятым по счету, он положит палец на этот стих свой и не будет внимателен до тех пор, пока не дойдет до него очередь. Потому наберет палец и начнет читать свой стих. Лучше в этот момент, чтобы дети сразу знали, все неожиданно. Надо учить детей выслушивать ответы других и в правила в класс вписать такое. А человек отвечает, поднимает руку. Если ты знаешь тоже ответ, будь внимателен, ты тоже подними руку, но только не тряси ее сильно. Я буду знать, что ты знаешь ответ, и ты внимателен к этому ответу. Еще важно побуждать детей повторять ответ прошлого ребенка. Вот кто-то отвечает, если в классе есть традиция, в любой момент другой отвечает то же самое. Повтори, что он сказал. Тогда ребенок будет внимателен не только к моей речи, к речи учителя, но и к речи вот того ребенка, который сейчас говорит. Обычно бывает, что учителя как-то вот слушают, а иногда детей не слушают. Вот такой пример поможет нам сделать. Ну, что может помочь? Я вам один из уроков так немножко бегом прохожу. Вот. У нас был урок о путешествии Авраама. Конечно, тут важна, да, вот карта. Здесь у нас уже как бы задействовано какое внимание, когда вот так вот что-то ярко, видимо, большой объект, неожиданный. Это какое внимание? Произвольное внимание. Точнее, непроизвольное внимание. А тогда, когда я сейчас скажу, внимательно посмотрите на тот город, где начало путешествия Авраама было, тогда уже у них получается другая стадия внимания. Они должны подключить свою волю, чтобы заставить свои глаза посмотреть, а где же это все начинается. Я проводил этот урок в детском лагере, и я сделал такие таблички. Не только они были на слайд-шоу, они были сделаны на деревяшечках, такие значки. Тоненькая деревяшка и стрелка. Вот. Ну и темно, у костра это все было, поэтому я иногда выключал экран. Раз, экран выключен, они ничего не видят. У меня в руках стрелочка, значок, да, и у детей фонарики. Пожалуйста, посмотрите, как будет называться наш следующий момент урока, следующий шаг Авраама. Все смотрят, уже сосредоточены, уже внимательны, да, уже они пытаются прочитать, пытаются что-то ответить. Но одновременно эти стрелочки показаны и на доске. Итак, для младших школьников после этого урока легко было повторить все 5 основных моментов урока, потому что они принципиально сосредотачивали свое внимание, светя своими фонариками на эти стрелочки. Тут хочешь, не хочешь, а будешь внимателен. Итак, шаг за шагом опять повторяли мы с этими стрелочками. Вот. Ну и теперь другой пример. Уже дети более старшие. Вот уже передо мной рисовали на доске. Похожая схемка может быть на доске. Кстати, если это для подростков, вот, хорошо, что тут сразу 2 языка, у них больше будет внимания к этому. И я, допустим, показал это все, потом скрыл. А может быть, ничего не показал, нарисовал только лестницу. И говорю классу, я сейчас буду говорить о первой ступеньке. Кто-то из вас, сначала брат, потом сестра, скажет тему этой первой ступеньки. Один запишет на русском, другой запишет на английском. Но я не скажу заранее, кто. Я начинаю рассказывать, а потом говорю, все, итак, о каком первом этапе, о какой первой ступеньке я говорил. Это ничего не написано здесь. И я вызываю любых двоих. То есть я, получается, подключил их произвольное внимание, заставил их думать. Они переживают о том, что их сейчас позовут. И поэтому они выходят и заполняют. То есть использовать такие схемы, они помогают нам концентрировать внимание детей. Ну, еще один пример. Это больше похоже на урок на 3 вопроса. Кстати, тогда, когда вот этот урок с 3 вопросов мы говорим, и очень хорошо эти ответы видны в тексте, можно сразу задать. У нас сегодня будет урок по 3 вопросам. Вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3. Разделит учеников на 3 части и говорит, читаем текст, я прочитаю, потом вы читаете. И ответ на 1 вопрос находит эта группа, на 2 это, на 3 это. И тогда уже Библия слушается и читается внимательнее, тогда, когда задан какой-то вопрос. Но здесь другой вопрос. О каких 3 группах людей говорится? Если мы просто прочитаем этот текст, то не будет к нему такого внимания, если мы направили внимание, задали какой-то вопрос, то тогда смотрим. Дети слушают, но это подростковая группа, потом отвечают, что здесь говорится о таких-то группах людей. Ну а теперь, Александр, ты мне дашь 3 минуты? 4 минуты? 5 минут, да? Итак, яркие элементы, загадки. И загадки тоже сосредотачивают внимание. Я дам вам загадки не зря. Почему? Так, сейчас я найду отгадки, а то... Ладно, кое-что я знаю так наизусть. Но поскольку вы уже не дети, вот, а повзрослее, я не ориентируюсь сейчас на детей, я ориентируюсь на преподавателей. Пожалуйста, братья и сестры, скажите мне, какие виды внимания здесь использовал Господь, говоря с кем?
Моисеем.
Говоря с Моисеем. Пожалуйста, началось с чего? С какого вида внимания? Я говорю не о визуале, не о аудиале, я говорю о другом. Я говорю, какое внимание сначала было? Непроизвольное внимание было. Хорошо. Было не... А потом? Да. Потом произвольное. Бог заставил его слушать святые слова, заставил разуться на том месте. А затем было то, что у Авраама, ой, у Моисея лежало на сердце. Что у него лежало на сердце, когда он еще из Египта убежал? А теперь Бог ему говорит, ты будешь народ выводить. И, конечно, он уже слушает каким вниманием? После произвольным вниманием, да? Хорошо, вот. Ну, не все загадки будут такие простые. Кто мне скажет, какой вид внимания здесь используется, или какие виды? Вот это явление, которое мы с вами видим на небе. Сначала непроизвольное, да, восхищаемся дугой радуги. А затем что у нас приходит? Скорее всего, послепроизвольное, да, потому что каждый из нас вспоминает о милости Божией, насыщается, радуется милости Божией. Ну, это так, и, конечно, какие-то мысли приходят. Так, вспомним историю. Как называется обычно эта притча? Хорошо. Какое внимание тут было? Ну, подождите. С чего началась эта притча? Нет, не начало притчи. А по какой причине она была рассказана? А кто мой ближний? В принципе, человеку интересно услышать ответ на вопрос. Это его волнует. И вот начинается такая яркая картина, уже яркая картина, плюс непроизвольное внимание получается. И непроизвольное внимание, и послепроизвольное внимание. Все вместе... Оно усиливает впечатление. А в итоге, конечно, он понял, о чем речь, да? И сказал не напрямую ответ, да? То есть здесь прием, ну, и одного вида внимания, и послепроизвольного вида внимания. Хорошо. Да, да. Допустим, тогда, когда я уже об этом говорил, тогда, когда непроизвольное внимание, цену, объект непроизвольного внимания для человека, тогда одновременно получается два уровня внимания. Кстати, я чуть-чуть отвлекусь, вы пока подумайте о том, что это за загадочка. У нас еще три минутки есть и три ответа. Человек одновременно, ребенок, может сосредоточить внимание на одном предмете, взрослый на 3 до 5. Хотя это для очень развитых таких личностей. Итак, это жертвоприношение. Кто помнит? Там есть один интересный момент. Тогда, когда ребенок и отец, и родитель, сын и отец задают друг другу какие-то вопросы. Кто помнит? А? Нет, 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 нет. Бог, назначая систему жертвоприношения для Израиля, потом говорит, если сын твой, видя это, спросит тебя, какой вид внимания у сына сначала, чтобы спросить? Непроизвольный, да, ему интересно, ему почему постоянно мы носим эти жертвы, да? И затем непроизвольный, да, а отец включает произвольный вид внимания, Бога мы должны слушаться. И почему мы должны Бога слушаться? Он нас в эту землю привел. И уже дальше идет послепроизвольное внимание, ну, если отец, конечно, хороший рассказчик. Так, это апостол Павел. Прием, внимание. Какой он употребил тогда, когда его затащили на эту лестницу? Поднял руку. Слушайте, а как его слушали? То есть все тогда, когда услышали весть о Мессии, а когда они, почему они хотели услышать весть о Мессии? Почему они молчали? Это какой вид внимания, что они тише, тишина была полная? Получается, да, послепроизвольное, да, вот. А затем, когда поняли, в чем дело, тут его дальше чуть не растерзали. Ладно, это Павел в Ареопаге. Там, правда, не написано, по-моему, что он поднял руку. Вот. Но здесь какой вид внимания? Деяния апостолов, 17 глава. С чего все началось? Почему его стали внимательно слушать? «Проходя и замечая ваших богов, я заметил жертвенник, на котором написано...» О, это наши жертвенники, да? Что он будет говорить о наших жертвенниках? Уже, получается, переключаются люди на послепроизвольное внимание, но сначала был элемент непроизвольного внимания, вещь, которая, ну, известна им. А теперь загадка, самая последняя, самая сложная. Скажу сразу, это не потоп, но это дождь. Сильный ливень, да. Нет, нет, это связано с тем, как люди внимательно слушали. Нет, нет, я сразу скажу, вот это не связано с потопом. Ездра, да? Вот, Александр Яковлевич, вспомните эту ситуацию, что там было? По причине дождей дрожали от холода, но слушали внимательно, да? А знаете почему? Сначала он, значит, так получается, встал Ездра перед священниками и левитами, обязал их дать клятву, что они будут ему помогать. Они заклялись перед ним. Потом он сам плачет, ест воды не пьет, то есть духовной силой облекается, плачет о преступлении. А потом объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы собрались в Иерусалиме, а кто не придет через 3 дня на все имение того, по определению начальствующих старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. Есть мотив быть внимательными во время дождя? А? Есть, да? Если вы знаете, что по различным видам внимания у вас будет экзамен, то вы постараетесь эти виды внимания запомнить, да? Если вы знаете, что вам нужно будет написать эти виды внимания, то давайте сейчас кто-то скажет, какие виды внимания существуют, мы запомним, чтобы экзамен написать удачно. Это тоже вид, мотив быть внимательными. Пожалуйста, кто из братьев скажет, есть 3 вида внимания? Так, смелее, братья. Первый вид внимания какой? Непроизвольный, яркий. Ключевое слово «яркий». Второй вид внимания? От слова «воля» употреблять усилия. Какое ключевое слово в вашем конспекте? Да, побуждаем ответственным быть. И последний вид внимания? Ключевое слово? Ценность, то, что представляет для меня интерес, настоящую ценность, я к этому буду внимательный. То есть достичь вот этого 3-го вида внимания, ну, на духовном уровне трудно, но мы должны показать, что это ценно. То есть это один из последних глубоких видов внимания. Ну все, у нас время рассредоточить наше внимание от этого урока, помолиться и быть свободными. Пожалуйста, встанем, кто будет молиться, помолится.